То, что нельзя мыслить иначе как субъект, не существует иначе как субъект, и есть, следовательно, субстанция. Мыслящее же существо, рассматриваемое только как таковое, нельзя мыслить иначе как субъект. Следовательно, оно и существует только как субъект, то есть как субстанция. В большей посылке речь идет о существе, которое можно мыслить вообще в каком угодно отношении, следовательно, и так, как оно может быть дано в созерцании. В меньшей же посылке речь идет о том же существе, поскольку оно рассматривает само себя как субъект только в отношении к мышлению и единству сознания, а не в отношении к созерцанию, посредством которого оно дается как объект для мышления. Таким образом, вывод получается «par sophisma figure dictionis», стало быть, ложным умозаключением. Примечание автора на странице 247. Мышление берется в обеих посылках в совершенно разных значениях. В большей посылке так, как оно относится к объекту вообще, следовательно, так, как объект может быть дан в созерцании. А в меньшей посылке только так, как оно существует в отношении к самосознанию. При этом, стало быть, мы не мыслим никакого объекта, а лишь представляем отношение к самому себе как субъекту в качестве формы мышления. В первом случае речь идет о вещах, которые можно мыслить только как субъекты. Во втором же случае речь идет не о вещах, а о мышлении. При этом мы отвлекаемся от всякого объекта, мышление, в котором «я» всегда служит субъектом сознания. Вот почему выводом может быть не утверждение, что «я не могу существовать иначе, как субъект», а лишь утверждение, что, мысля свое существование, я могу служить только субъектом суждения. Но это тождественное суждение решительно ничего не говорит о способе моего существования. Конец авторского примечания. То, что этот знаменитый аргумент – совершенно правильно превращается в паралогизм, становится очевидным, если вспомнить наше общее замечание по поводу систематического изложения основоположений и главу о ноуменах, где доказано, что понятие вещи, которое само по себе может существовать как субъект, а не только как предикат, вовсе еще не заключает в себе объективной реальности. Иными словами, мы не можем еще знать, соответствует ли ему вообще какой-нибудь предмет, так как не усматриваем возможности такого способа существования. Следовательно, такое понятие не дает никакого знания. Если, следовательно, такое понятие должно под названием субстанции указать объект, который может быть дан, если оно должно сделаться знанием, то в основу его должно быть положено постоянное созерцание, как необходимое условие объективной реальности понятия, а именно то, без чего предмет не может быть дан. Но во внутреннем созерцании мы не имеем ничего постоянного, так как «я» есть только осознание моего мышления. Следовательно, если мы не идем дальше мышления, то у нас нет необходимого условия для применения к самому себе, как мыслящему существу, понятия субстанции, то есть самостоятельно существующего субъекта. А связанная с этим простота субстанции отпадает вместе с объективной реальностью этого понятия и превращается в чисто логическое качественное единство самосознания в мышлении вообще, независимо от того, сложен ли субъект или прост. Опровержение мендельсоновского доказательства постоянности души. Этот проницательный философ, смотри редакционное примечание, сразу заметил, что обычный довод в доказательство того, что от деления душа, если допустить, что она есть простая субстанция, не прекращает своего существования, недостаточен для обоснования необходимости ее постоянного существования, так как можно еще допустить, что душа перестает существовать потому, что она вообще исчезает. 42-е редакционное примечание. Этот проницательный философ. Это немецкий философ Мозес Мендельсон, годы жизни 1729 по 1786, Кант имеет в виду первую беседу в его диалоге «Федон» 1767 года. Конец редакционного примечания.